говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Вопрос рублем».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Грозном совершено покушение на заместителя главы городской администрации. Израильский город Хайфа вновь подвергся ракетному обстрелу. Десятки людей погибли на острове Ява, на который обрушилось цунами. В столице Чечни Грозном при обстреле автомобиля ранен заместитель главы городской администрации, убиты двое нападавших. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На проспекте Победы в центре Грозного в понедельник двое неизвестных обстреляли автомобиль заместителя мэра чеченской столицы Моусара Тимирбаева Дилани Шапиева, сообщили пресс-службе администрации Грозного. По словам руководителя пресс-службы Адлана Магомадова, двое нападавших убиты сотрудниками республиканского ОМОНа, их личности устанавливаются. Получивший пулевые ранения Дилани Шапиев госпитализирован. По утверждению врачей 9-й Грозненской больницы, состояние Шапиева удовлетворительное. Данный инцидент, по версии чеченских милиционеров, связан с профессиональной деятельностью пострадавшего Шапиева. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Петербурге на саммите Большой Восьмерки распространено итоговое заявление председателя встречи президента России Владимира Путина. Документ посвящен, среди прочего, проблемам международной безопасности. Большая Восьмерка, в частности, поддержала решение о возвращении иранского досье в Совет Безопасности ООН. Участники саммита призвали Тегеран позитивно отреагировать на предложение международного сообщества по урегулированию кризиса вокруг его ядерных разработок.
Чего бы нам хотелось, это чтобы иранское руководство как можно быстрее отреагировало на то предложение, которое было сделано 6 странами. И чтобы как можно быстрее были начаты переговоры на базе сделанных 6 предложений. Что касается санкций, то я бы даже не стал сейчас об этом говорить, потому что сама по себе постановка вопроса таким образом может создать неблагоприятные условия для начала переговорного процесса.
Сказал Владимир Путин на пресс-конференции по завершении саммита в Петербурге. Международный институт прессы подверг критике власти России за ограничение деятельности СМИ во время саммита Большой Восьмерки. Директор института прессы Йоган Фриц подчеркнул, что российским журналистам приходится работать в очень трудной атмосфере. В качестве примера Фриц привел недавно принятый закон, по которому критика властей может толковаться как клевета и наказываться тюремным заключением на срок до 3 лет. Израильский город Хайфа вновь подвергся ракетному обстрелу из Ливана. Одна ракета попала в 3-этажный жилой дом. Дом разрушен, ранены 6 человек. Порт Хайфы, едва ли не самый важный для Израиля, закрыт. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам в Ливане, в частности, в порту и пригородах Бейрута. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана вернулся из срочной поездки в Бейрут, настроенный пессимистически. По его мнению, шансы на перемирие между Израилем и Ливаном очень малы. В Бейрут на смену ему прибыл премьер-министр Франции Доминик де Вильпен. Иран и Сирия продолжают поддерживать группировку Хезболлах, позиции которой в Ливане атакует Израиль. Выступая в Тегеране, президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил:
«Если Израиль не откажется от агрессии, это может вызвать ярость всех стран региона, что будет подобно взрыву, и коснется он самого Израиля»,
сказал президент Ирана. Министр иностранных дел Ирана Манучар Мутаки, прибывший в Дамаск, передал президенту Сирии Башару Асаду письмо от иранского лидера. Тегеран выражает поддержку Дамаску в случае угрозы агрессии, говорится в письме. По меньшей мере 37 человек погибли на индонезийском острове Ява, на который сегодня обрушилось цунами. 2-метровые волны разрушили стоящие на побережье отели, рестораны и дома. Тысячи людей в панике бежали вглубь острова. Цунами было вызвано сильным землетрясением в Индийском океане, которое произошло рано утром.
Радио «Свобода». Новости.
В 5 районах Бурятии из-за паводка подтоплены сотни жилых домов. На железнодорожной станции Джида разлился мазут из 2 цистерн. Есть опасения, что мазут может попасть в главный приток Байкала, реку Селенга. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Улан-Удэ Александр Мальцев.
В Джиде и селе Саган-Усул люди ночуют на чердаках и крышах. Им не хватает питьевой воды и пищи, которую распределяет МЧС. В районе станции паводком был подтоплен железнодорожный мост. Почти трое суток южная ветка Трансиба была закрыта. Пассажиров доставляли на автобусах. Сейчас движение восстановлено. В зону затопления в 5 районах Бурятии после того, как за сутки двое местами выпала месячная норма осадков, попали несколько сотен жилых домов, дачи и сельхозугодия. С некоторыми селами нарушена связь. Отключено электроснабжение. Около 6 тысяч жителей 10 сел были практически полностью отрезаны от большой земли. Местами уровень воды стал снижаться. Паводок переместился на реку Селенга. В 2 населенных пунктах приграничного Кяхтинского района началось подтопление домов. Александр Мальцев, Улан-Удэ для Радио Свобода.
Суд в Минске приговорил задержанного в воскресенье лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько к 10 суткам ареста по обвинению в нецензурной брани в общественном месте. С подробностями корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
Анатолий Лебедько был задержан возле российского посольства в Минске во время акции солидарности с семьями пропавших оппонентов Александра Лукашенко. В отношении политика был составлен протокол, в котором говорилось, что он нецензурно выражался в общественном месте. Чем на самом деле занимались возле российского посольства активисты оппозиции, рассказывает одна из участниц акции Кристина Шатикова.
В центре города с портретами пропавших мы подходить к людям и объяснять, что мы ищем друзей пропавших, родственников. Не видели ли они их?
Около 40 задержанных демонстрантов были отпущены. Анатолий Лебедько и оппозиционный активист из города Борисов Евгений Аскерко провели ночь в спецприемнике распределителя. Факт, что ему вновь инкриминируют нецензурную брань, сам Анатолий Лебедько охарактеризовал как кризис жанра. Мол, ничего более оригинального уже и придумать не могут. В этом году Анатолия Лебедько задерживали и судили уже 4 раза. Причем 2 раза политик также обвинялся в нецензурной брани. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Американский космический корабль «Дискавери» благополучно вернулся на Землю. Корабль с 6 астронавтами на борту приземлился на космодроме мыса Канаверал, штат Флорида. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Здравствуйте, это Ольга Романова, и сегодня вопрос рублем стоит так. От саммита к Олимпиаде. Почем ледниковый период в Сочи? И сегодня у нас в студии 2 эксперта по этому вопросу. Это Виктор Набутов, спортивный комментатор НТВ+, и Илья Жигулев, журналист издания Smart Money, который на этой неделе сделал тему ледникового периода в Сочи главной. И поэтому у меня сразу вопрос к вам, Илья. Почему сейчас, за год до того, как должен быть выбран город летней Олимпиады, причем 2014 года, тема стала главной в серьезном журнале Smart Money?
Почему в Smart Money тема стала главной? Потому что, во-первых, это огромный по стоимости проект инвестиционный. Россия никогда не складывала столько денег в развитие спорта. У нас, прежде всего, деловой журнал, поэтому нам это интересно. Во-вторых, это интересное лето, и, в принципе, тему-то выбираю не я, как журналист, тему выбирает главный редактор, но, прежде всего, это из-за стоимости проекта. Из-за его глобального влияния.
Виктор Набутов, спортивный комментатор, на прошлой неделе тоже сделал тему Олимпиады в Сочи.
И радиоведущий. Темой. Добрый вечер,
и кстати говоря. Добрый вечер, Виктор.
Ольга, спасибо, что пригласили.
Почему же вы сделали чек далекий от деловой журналистики в спортивной программе, сделали Олимпиаду в Сочи, которая еще состоится, не состоится, главной темой на прошлой неделе?
Ну, дело в том, мой радиопроект, на самом деле, на радиостанции Сити ФМ, это как раз вокруг спортивного бизнеса история. Вот, и упустить такую жирную тему, как выборы Сочи, или попадание, скажем так, Сочи в плей-офф, в тройку городов, которые будут претендовать на зимние игры 2014 года, наверное, было бы просто непростительной ошибкой. Это раз. А во-вторых, что касается денег, то, в общем, у меня с моим коллегой аналогичная позиция по данному вопросу. Это колоссальный инвестиционный проект, чьи экономические выгоды до сих пор, на мой взгляд, непонятны. потому что 12 миллиардов, сумма, которая в три раза превышает бюджет летних Олимпийских игр, которые традиционно дороже, чем зимние, значительно дороже в силу разных причин. Вот. Ну и в-третьих, поскольку в России давно не было Олимпийских игр, и как бы то ни было, скажем так, из всех способов, на мой взгляд, нерационально потратить государственные деньги, проведение Олимпиады – это далеко не самый плохой.
Мы сейчас к теме вернемся рациональности и нерациональности. Сегодня в Санкт-Петербурге закрылся саммит «Большой восьмерки». Цена саммита значительно ниже, чем цена Олимпиады. Бюджет подготовки к саммиту управляющий делами президента Владимир Кожин оценивает в 10 миллиардов 700 миллионов рублей. Но оговаривается, что именно на организацию проведения мероприятий «Восьмерки» было потрачено только 3 миллиарда рублей. Остальные деньги пошли на реконструкцию объектов города, которые в любом случае требовали ремонта или строительства. Автодороги, взлетно-посадочные полосы и большинство потраченных средств – средства федерального бюджета, 90%. Но была и помощь от бизнеса. Речь идет примерно о 20 компаниях средней руки, как сказал один из организаторов саммита, которые помогали в организации питания, а крупных российских компаний типа «Газпрома» в этом списке не было. Пройдет 8 лет, у России будет другой президент. Или один раз новый, а другой раз новый старый, как сейчас говорят.
Такое тоже может быть.
И в Сочи стартует зимняя Олимпиада. Может стартовать, все решится будущим летом. Но все приметы борьбы с претендентами из Южной Кореи, это город Пхенчан, или Австрия, это город Зальцбург, уже налицо. Город уже и сейчас украшен плакатами, символикой будущих, ну, весьма сомнительно, что именно сочинских игр. Это перекрещенные в виде белой пятиконечной звезды горные лыжи. Илья, вот вы только что вернулись из Сочи. Судя по фотографиям в издании, Сочи уже сейчас пестрит, как будто завтра открывается Олимпиада. А есть и другие картинки с этой выставки. Что вы видели?
Вы знаете, пестрит в основном только действительно рекламные плакаты. Они красивые, в этом не отказать. Но если брать то, что построено, приезжаешь в Медитинскую поляну, там... В Медитинскую долину там просто глушь, там поля, соответственно, раскуроченные тракторами и мотоциклами дороги, растет кукуруза. Вот. И если брать строительство, то строительство все идет только в Красной Поляне, потому что там готовят горнолыжный курорт, а это большие деньги, вот, и которые хотят сделать еще до Олимпиады.
Бюджет Сочи 2014 – 12 миллиардов долларов. То есть в десятки раз больше, чем, например, бюджет сегодня закрывшегося саммита. Что здесь будет? Здесь будет легкое метро и крытый дворец спорта для фигурного катания, пресс-центр на 12 тысяч журналистов, ледовая арена для керлинга вокруг гостиниц в Меритинской долине, где сейчас кукуруза и, в общем, ну, такая запущенная помойка. И по количеству строящихся квадратных метров сейчас город обогнал Москву. Средняя стоимость сейчас одного квадратного метра жилья в Сочи – 3,5 тысячи долларов за метр. То есть вполне сравнимая цена с Москвой.
Интересно, что покупатели тоже москвичи в основном. 60%.
Ну, нефтяники из Тюмени, это не...
Нет, 60% именно москвичи.
Я знаю, действительно, цены сумасшедшие. И, безусловно, на мой взгляд, люди, которые вовремя вложились, а это речь идет здесь о крупных компаниях-партнерах этого проекта, это в том числе Интерроссия, например.
Газпроме. Там,
ну, Газпроме, да. Вот. Безусловно, получат достаточно привлекательные куски земли.
Там и базовый
за государственные деньги потом будет развита инфраструктура, в том числе и достроен наконец-то аэропорт, потому что это уже часто летает в Сочи по разным совершенно делам, и по спортивным в том числе. Вот. И, соответственно, цены взлетят еще выше, хотя выше уже некуда, потому что действительно недвижимость стоит дороже, чем в Москве.
С другой стороны, если брать цены, например, сейчас на подъемники, да, благодаря тому, что сейчас монополия, цены на подъемники сейчас как в Австрии.
И если... дороже, дорогой мой друг, абсолютно
то
вам
уже
точно
сейчас могу,
уже сейчас, при том, что ни инфраструктура, ни качество трасс, ни условия проживания, конечно, до австрийских не дотягивают. Уже сейчас цены на скипасы.
Вы имеете в виду сейчас дороже?
Да.
Так я и говорю, что
уже
если,
сейчас они дороже, чем
если в Европе. Будут построены дополнительные подъемники, это родит конкуренцию, что, соответственно, мы будем надеяться, что отразится на цене.
Что это не будет монопольным сговором.
Да, ну, я тут сложно загадывать, все-таки еще довольно много времени, но, тем не менее, тенденция, конечно, смешная, любопытная. Хотя, с другой стороны, в Сочи очень короткий... Это к вопросу, кстати, уже Олимпийских игр. Все-таки это наша сегодняшняя тема, да, Оля? Это к вопросу, что дальше делать с построенными объектами. Я считаю, что это главный вопрос Олимпиады. Это даже не вопрос расходования денег.
Что делать с кёрлингом вокруг гостиниц?
Что делать с кёрлингом вокруг гостиниц?
Может быть, играть в кёрлинг?
Вполне возможно. Только кто это будет делать в этой стране? Я думаю, что в лучшем случае один из пяти слушателей радиостанции «Радио Свобода» знает, что такое кёрлинг. Или хотя, не говоря уже о правилах этой игры и так далее.
Это шайба со шваброй.
Это шайба со шваброй, действительно. На самом деле, чудесный вид спорта. Мне доводилось его много раз видеть. Очень приятно у него играть самому. Но смотреть, например, страшно неинтересно, на мой взгляд. Но это как бы личное мое мнение. А вот была цифра, что лишь, по мнению мэра Сочи, что лишь 10-15% от выделенных 12 миллиардов долларов будет потрачено на сами объекты спортивные.
Да меньше, по-моему, даже.
Ну, разные, ну, там же еще.
Ну, я так посчитал, там, получается, на сами спортивные объекты там не больше 1,5-2 миллиардов.
Так это и есть 10-15%.
Как
12
это?
Миллиардов. 12?
А, ну да, получается. Да. Какая-то,
да. Ну, тем не менее, мы же не будем считать там традиционные русские, так сказать, лишние расходы, когда деньги куда-то пропадают неожиданным образом.
Почему же их не посчитать?
Но я думаю, что это 12 миллиардов уже с учетом этих неожиданных трат. Вот, и, собственно говоря, остальные деньги, насколько я понимаю, пойдут на развитие сочинской инфраструктуры, это строительство дорог, аэропорта, каких-то коммуникаций, там, канаток и так далее, и так далее,
там,
да? Гостиничного бизнеса.
Там комплекс. И ТЭЦ, там и очистные сооружения, там куча всего.
Мы должны сейчас прерваться на анонс, и после анонса мы сразу же вернемся к теме нашей программы.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Энергетическая безопасность и выдача Ахмеда Закаева, состояние российской демократии и борьба с инфекциями. Разнообразные, масштабные и не очень итоги саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге подводим с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета безопасности России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ольга Романова и вопрос рублем. От саммита к Олимпиаде. Почем ледниковый период в Сочи? Этот вопрос мы сегодня задаем Виктору Набутову, спортивному комментатору НТВ Плюс Радио Сити ФМ, и Илье Жигулеву, журналисту издания Smart Money. Я призываю наших слушателей задавать вопросы, комментировать выступления наших экспертов. Пейджер Москва 961-3333, Петербург 053, Екатеринбург 358-8720. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Есть еще электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Мы остановились, как обычно, на деньгах. Вопрос рублем. Бюджет Сочи 2014 – 12 миллиардов долларов. Сейчас прикидочно оценивается так. Как пишет журнал Smart Money и лично Илья Жигулев, таким инвестициям позавидовала бы и Москва. Со всеми своими аппетитами столица собиралась уложиться в 10 миллиардов, когда Москва не прошла на летние Олимпийские игры. И это при том, что летние игры, мы говорили о том, всегда в разы дороже. И самое-то главное, обращайте внимание на то, что эту возможную зимнюю Олимпиаду в Сочи лоббирует лично президент и делает это гораздо более активно, чем он лоббировал. Такое ощущение, что Сочи – это такой маленький Петербург. Все-таки Сочи ему дороже, чем Москва. И чиновники к нему относятся по-другому, с каким-то другим трепетом, не московским.
Ну, Сочи действительно ему гораздо симпатичнее. Это можно было понять потому, как он с домашним, можно сказать, по-семейному открывал туннель в прошлом году, когда он приехал туда на своей старой Волге без охраны.
Бочаров ручей – это наша Стрельна.
Да. И это фактически действительно называется летняя столица России. Путин Сочи любит.
Но он там катается на лыжах, не будем забывать об этом раз. Во-вторых, «Волга» была не очень старой, она была новой, более того, даже с помененной, насколько я помню, автоматической коробкой передач, что для «Волги» было...
Ну да, он ее немножко прорестайлил.
А в Питере, кстати, Путин на «Запорожце» катается, показывал его Бушу недавно.
Буш, по-моему, не мог понять, что это.
К чему бы это?
Вот в Москве-то не катается на «Запорожце».
Да и слава богу.
Слава богу, типун вам на язык. Илья, а вот скажите, Виктор, вы общаетесь с спортивными чиновниками, понимаете, довольно часто, достаточно часто. Вы сами ощущаете, что Сочи ближе к их сердцу,
нежели
Москва?
Дело в том, что касается Москвы, то это вообще вопрос довольно сложный, потому что мне довелось буквально за 3 месяца до выборов последних летних игр, когда Москва баллотировалась, побывать в Международном олимпийском комитете на дне рождения одного из наших главных спортивных чиновников, и в кулуарах люди, близкие к первым лицам, откровенно мне сказали, что старик, Говорит, ну, даже не о чем говорить. Ну, говорит, если будем третьими, это будет великое счастье. Говорит, а так все изначально люди, близкие к этому проекту, понимали, что, в общем, это потемкинские деревни.
То есть третье, войти в тройку городов, которые через год будут отобраны.
В тройку вообще на выборах уже. Когда это дело в том, что разное же количество городов попадает в плей-офф. В этот раз 3 города попало, вот когда, если речь идет о Сочи. Бывает 5 городов, бывает 4, бывает даже 6 в финал выходит, в финальный тур, из них уже выбирает столицу. Москва, кстати, оказалась 5-й. Дело в том, что у Москвы был чудесная концепция. Концепция довольно любопытная. Это концепция Олимпийской реки, так называемая, когда все объекты были бы расположены вдоль Москва-реки, и участников бы перевозили на корабликах. И это бы решило самую главную олимпийскую проблему, особенно летних игр, проблемы транспорта. Она в Москве и так, как известно.
Ну, логистика, да.
Серьезно. Это самое большое. Вот весь мой опыт, вот Афинская Олимпиада, например, яркий пример, когда в Афинах смогли все-таки власти города выделить отдельную полосу движения, хотя там город маленький. Дорожки достаточно узкие, выделили отдельную полосу движения просто за счет жесточайших штрафов для населения за выезд на эту полосу, и мы могли двигаться без проблем. Ну, пробки были страшные. Но вдруг тут появилось неожиданное противодействие Олимпийского комитета, когда выяснилось, что половина спортсменов, у них болезнь водная, они боятся качки. И они не в состоянии перед стартами передвигаться на корабликах.
У спортсменов?
Да, еще спортсменов.
То есть это профессиональное заболевание, да?
Нет, это серьезно, на самом деле, на полном серьезе. Многие спортсмены, они не любят водный транспорт. В силу того, что их организм плохо это переносит. Вы понимаете, что такое Олимпиада, как высока ценность победы, в том числе и финансовая, что люди нервничают, сумасшедший стресс. И они предпочитают передвигаться наземным транспортом. И это убило просто главную фишку Московской Олимпиады. Но там довольно много еще других проблем, безусловно, в столице. Что касается Сочи, то...
Они планируют легкое метро построить.
Где, в Сочи?
В Сочи, легкое метро.
Которое будет докидывать с берега. Они же будут на берегу.
Нет, ну это вот зимняя Олимпиада, там 2 недели. Все, что делать с этим дальше? Это вот единственный вопрос, когда меня волнует. Чудесно, пускай дадут Сочи достаточное количество денег, пускай развивают этот регион. Ну, замечательно. Это все равно куда-нибудь они рассосут.
Будет зимний спорт, как, да. Я не знаю, Лилихаммер.
Ну и что, дело в том, что все столицы зимних игр, в том числе и Зальцбург, да, не знаю насчет корейского города, если честно, это все города, которые...
Пхенчан,
да. Это все города, которые, в том числе и Турин, и Альбервиль, и Солт-Лейк-Сити. Это все города, которые изначально уже готовы к проведению Олимпийских игр. В них есть практически вся спортивная инфраструктура. Мы уже говорили, что для зимних Олимпийских игр самое главное – это наличие гор и развитых построенных трасс горнолыжных. Потому что это одни из самых медалоемких видов. Там большое количество разыгрывается комплектов медалей, да, в горнолыжном спорте. Женские, мужские, слалом, там, такие-сякие, сноубординг и так далее. Вот. А все остальное, в принципе, можно теоретически построить. В Сочи нет ничего, в отличие от Зальцбурга.
Версия в своей статье, почему именно Сочи, где ничего нет. Как вы считаете?
То, что пытается продать заявочный комитет, но он и достаточно успешно это продает, да, что в субтропиках провести зимнюю Олимпиаду, это круто. Это такого никогда вообще не было. Вот, это звучит очень красиво. Вот, и тем не менее, это осуществимо и достаточно реально. И что я хотел сказать, как раз, Виктор, на ваши слова по поводу объектов. В принципе, получается, что по большому счету сочам выгоднее, если бы они не получили Олимпиаду, потому что инфраструктуру они получат и так.
Ага, объекты ненужные не построят.
А ненужных объектов они как раз не построят.
Хотя, насколько я знаю, что
нет, там не будет ни дворцов,
по федеральной программе что-то все-таки будут строить.
Будут. Но такие объекты, которые, без которых нам у нас никак. Ну, то есть
самая бассейнная
трасса, которой нету, в принципе.
Все правильно.
Мне вас-то негде в России.
Это на самом деле уже шутка за границей, что только русские могут проводить зимнюю Олимпиаду в субтропиках.
А скажите, а как вот это в принципе выбирается? Потому что, естественно, ходят перед выборами слухи, что кто-то кому-то дал какие-то откаты, коррупция, страшное дело. Нам вот Экспо бы не получили, а в Париже был прием в Ледовом дворце, черную кровь лично Греф разносил в ледяных рюмках, бог знает что. И, конечно, когда нам не дали, сказали, ну как же это, ну понятно, ну все купили.
Вы знаете, ну в Международном олимпийском комитете есть делегаты от каждой страны, определенное количество делегатов. И задача перетащить на свою сторону максимальное количество делегатов других стран. европейцы, соответственно, как правило, льнут к европейцам, американцы, южноамериканцы к южноамериканцам. Мы дружим с Восточной Европой, с нашими традиционными партнерами. И в данном случае вот вопрос, кого мы сможем перетащить из тех стран, которые уже не претендуют на Олимпийские игры. Как мы отработаем Азию, например? Да, как мы отработаем Соединенные Штаты Америки, как мы отработаем Восточную Европу, в том числе Украину, там, например. Вот, непростой, на самом деле, вопрос.
Ну, вот смотрите, нас в эти выходные не пустили в ВТО, причем не пустили по довольно смешной, надуманной причине, а именно, эта причина называется «американские свиньи». Это я не ругаюсь на американцев, а это просто квоты, свинина. В общем, они кивали на главного санитарного врача Онищенко, они хотели отменить фитосанитарный контроль для американской свинины и говядины, но, конечно, надуманный смешной предлог после...
Санитарный контроль просто успел прославиться.
Естественно, просто успел прославиться после того, как были согласованы действительно серьезные проблемы. Проблема имени, там, взаимоотношения американских свиней и нашего санитарного врача, это достаточно надуманный предлог. Хотя на самом деле все понимают, что это американский ответ под названием «Не обижайте маленьких». Вот как Мордашов не удалось купить «Арселор», и это коренное непонимание российским бизнесом, как действует демократия в экономике, в бизнесе. В России миноритарные акционеры, они не считаются. А там миноритарные акционеры, они тоже имеют право голоса, и именно их голоса не позволили Мордашову купить «Северсталь». С ВТО. На самом деле, американцы заступили за грузин, молдаван и украинцев. Потому что Грузия, в общем, почти уже сорвалась, Молдавия тоже может сорваться в некий скандал. И американцы вынули из этих свиней как некую альтернативу, чтобы было поспокойнее, не было скандала. То есть, в принципе, чтобы вступить нам в ВТО, надо было работать с грузинами, молдаванами, украинцами, а не с американцами, как мы работали. То есть это надо было прочитать и знать, как это все считается на Олимпиаде. Вот получить такой сладострастный кусок, как большая красивая Олимпиада, учитывается ли в нашем Олимпийском комитете, а я, когда представлю себе его главу, мне становится страшно, что он вообще может учитывать, учитывается
какого,
ли...
Какого комитета? Российского или международного?
Нет, Россия, про российского.
А, в российском.
Мне становится страшно, как люди могут посчитать вот такие вещи тонкие, вещи ментальные, вещи финансовые. Как это все считается? Как это, можно
финансовые
ли вообще
вещи
это
они считают очень хорошо. Это я
Но
могу
это,
точно сказать.
Видимо, вы имеете в виду нечто определенное?
Я имею в виду разные вещи, наверное. Я не в курсе. Я на самом деле не настроен так скептически по отношению к
Олимпиаде.
Хорошо,
как греки себе выторговали Олимпиаду? Как китайцы себе выторговали Олимпиаду?
Греков, не будем забывать, что с греками было все понятно. Греков американцы лишили Олимпиады 96-го года в Атланте. Это столетие современного олимпийского движения было. Правильно? Американцы, пользуясь тем, что современное олимпийское движение – это колоссальный бизнес, американцы, надавив, получили себе летние игры 96-го года в Атланте. Вот. И грекам, естественно, отдали Афинскую Олимпиаду потом. Вот. Это нормально.
Но это размен.
Это размен. Это размен, это честная история. На самом деле, с греки очень похожи на нас с точки зрения организации Олимпиады, расходования бюджетных средств и всего остального.
Да если даже наши две заявки сравнить, Москва и Сочи, надо сказать, что организаторы вот именно сочинской заявки, они совершенно другие. То есть другие по подходу. Если заявочный комитет возглавлял Шанцев, да, чиновник такой, в принципе, до мозга и костей, очень грамотный, но он все-таки чиновник, да, то здесь доверили это все дело профессиональному рекламщику, который Дмитрий Чернышенко, который, в принципе, умеет продавать, и с этим он достаточно прекрасно и красиво справился. Это показала, например, их презентация в Турине, которая после этого там им добавила, по-моему, баллов 5, я не знаю, если Виктор меня поправит.
Я, честно говоря, не знаю этой статистики, но у Сочи есть ряд
преимуществ. Она очень сильно скинула их вверх.
Преимущество, потому что нас слушали. Александр пишет нам, что очень умно проводить зимнюю Олимпиаду в Сочи, где и зимой снег бывает по великим праздникам.
Все правильно. Значит, это к вопросу о том, что даже... То есть в Сочи можно кататься круглогодично, только на самой вершине. Это очень короткий кусочек горы, очень короткий спуск. Все остальное время, все объекты, которые будут построены, я имею в виду открытые, да, они будут простаивать. То есть это колоссальное неэффективное расходование денег. Что касается преимуществ Сочи, значит, во-первых, это местоположение. Вообще в олимпийском движении существует традиция, когда каждую новую Олимпиаду отдают другому континенту. То есть там был Солт-Лейк-Сити, значит, была Европа, был Нагано, значит, потом после Нагано Солт-Лейк-Сити, потом Турин,
Турин. Европа, будет
и сейчас да, будет Ванкувер, значит, должна быть либо Азия, либо что-то среднее.
Я вас прерву, мы сейчас подойдем к коротким новостям, но до новостей я скажу, что сегодня 10 часов вечера в программе «Время политики». Будут политические итоги форума «Другая Россия», новости региональной политики, репортажи из Самары, Волгограда, Архангельска, Пятигорска, Екатеринбурга, Кирова и Пскова. Ведет программу Михаил Соколов. И повтор 8 июля в 2 часа ночи и в 10 утра. Мы уходим на новости, скоро вернемся.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Израильский город Хайфа вновь подвергся ракетному обстрелу из Ливана. Одна ракета попала в трехэтажный жилой дом. Дом разрушен, 6 человек ранены. Порт Хайфы закрыт из-за ракетных обстрелов. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам в Ливане. Участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося в Санкт-Петербурге, обратились к Северной Корее с призывом возобновить мораторий на запуски ракет и отказаться от военной ядерной программы. «Большая восьмерка» поддержала решение о возвращении иранского досье в Совет Безопасности ООН. Международный институт прессы подверг критике власти России за ограничение деятельности СМИ во время саммита «Большой восьмерки». Директор института прессы подчеркнул, что российским журналистам приходится работать в очень трудной атмосфере. По меньшей мере 47 человек погибли на индонезийском острове Ява, на который обрушилось цунами. Двухметровые волны разрушили стоящие на побережье отели, рестораны и дома. В военной части города Железногорск, Красноярский край, покончил с собой солдат срочной службы. Председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько приговорен к 10 суткам ареста. В воскресенье активисты оппозиции провели акцию протеста у посольства России в Минске. Около 40 человек, в том числе и Лебедько, были задержаны. В 5 районах Бурятии из-за паводка подтоплены сотни жилых домов, наводнения вызвали проливные дожди. Американский космический корабль «Дискавери» благополучно вернулся на Землю. Представители Южной Осетии по соображениям безопасности отказались от участия в заседании смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которое планировалось провести сегодня в Тбилиси. Это были главные новости коротко.
Радио «Свобода». Но...
Говорит Радио «Свобода». Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Это Ольга Романова. Я напоминаю, наш вопрос рублем звучит так. От саммита к Олимпиаде. Почем ледниковый период в Сочи? И у нас в гостях Виктор Набутов, спортивный комментатор телеканала НТВ Плюс и радио Сити ФМ, и Илья Жигулев, журналист издания Smart Money. Оба журналисты, Виктор Набутов и Илья Жигулев, сделали тему предстоящей, возможно, а может быть, нет, Олимпиады зимней в Сочи в 2014 году своей главной темой и этой недели, и минувшей недели. И, собственно, мы закончили перед новостями на том, что Виктор Набутов говорил...
Его это не имеет значения.
Да-да-да. Ну, вы понимаете, почему эта оговорка.
По Фрейду.
По Фрейду, конечно. Почему Сочи, собственно, может стать или не может стать? Я напоминаю номера пейджеров для наших слушателей. Москва 961-3333, Петербург 053, Екатеринбург 358-87-00, электронная почта mailsobaka@radiodefis.svoboda.ru. Итак, в Сочи не выпадает снег по вашим праздникам, как пишет наш слушатель Александр, и вы перед новостями как раз говорили о том, что, собственно, ничего страшного вот в этом нет.
Ну, я не говорю, что в этом ничего страшного нет, наверное, даже это хорошо, мне как человек, который ездит в Сочи иногда отдыхать, это, по-моему, даже неплохо. На самом деле, у Сочи есть несколько преимуществ, если говорить серьезно, да, без шуток. Первое, как бы вот мы перед новостями говорили о неком территориальном преимуществе, о том, что сейчас Олимпиаду после Ванкувера должны будут отдать...
Вот слушатель Каримов вас поправляет. Какая же тут справедливость? До сих пор не было ни одной Олимпиады ни в Африке, ни в Южной Америке. Бабки все решают.
Бабки все решают. Особенно зимняя Олимпиада в Африке и Южной Америке невозможно.
Йоханнесбург тоже невозможно.
Значит, Йоханнесбург... Я не знаю, я, к сожалению, туда не смог поехать, хотя должен был принять участие в «Последнем герое», который как раз там под боком и проводился. Сочи
— это самый северный сукрой.
А в Чили вообще пингвины живут, так что, может быть, и зимняя Олимпиада?
Да. Ну что ж, так сказать, можем позвонить в Чили, предложить им такой вариант. Странно, что они не додумались до сих пор.
Итак, вот, Ванкувер, был Ванкувер, теперь может быть другой континент.
Территориальное, но здесь в данном случае минус главный у Зальцбурга, потому что в Европе как бы в Турине были уже Олимпийские игры вообще, и две Олимпиады в Альбервилле или Хаммере в 90-х годах было зимних. То есть как бы это минус Зальцбургу, и в данном случае, в принципе, Сочи и Южная Корея, да, находятся приблизительно в равных позициях по этому критерию. Неординарность, безусловная, заявки, и любопытная история вот с тем, что можно прийти в Сочи на яхте и прямо с моря подняться и посмотреть горнолыжные соревнования и так далее, это тоже, безусловно, большой плюс. Вопрос, как им смогут распорядиться. Вот. Третье — деньги, потому что каждая следующая Олимпиада должна быть дороже, и Олимпийский комитет очень приветствует, когда большие бюджеты у игр, естественно.
А насколько я слышал, как раз наоборот, нет.
Ну, не знаю. Я имею в виду, Олимпийский комитет приветствует, скажем так, когда деньги вкладываются в развитие инфраструктуры региона и спорта. Более того, в том, чтобы в России были построены новые объекты, в том числе и санбобслейная трасса, о которой мы уже говорили, в этом заинтересованы и федерации этих видов спорта, потому что в России действительно нет санбобслейной трассы ни одной. И мы катаемся в Европе, куда нас с трудом пускают. Еще после этого выигрываем медали, кстати говоря. И на полуразвалившейся, куда бобы не помещаются, четверки, трассе в Сигулде, еще в советские времена построены.
По этому поводу не могу вам не сочетать одну... Такой потрясающий туристический отрывок. Туристы приземляются на первом в России вертодроме. Кусочки хай-тека среди горных вершин неподалеку от карусели с красных подъемников куршавелевского вида, которые за 17 минут забрасывают французские гондолы с лыжниками на высоту 2100 метров. Отсюда, с вершины горы Черная пирамида, можно увидеть, как за последние 8 лет изменилась Красная Поляна. Напротив, на хребте «Газпром» огрохал горнолыжную базу с десятком подъемников, многоуровневой парковкой и четырехзвездочными коттеджами. Справа расположился курорт Интероса, а еще дальше на Грушевой поляне блещет на солнце первый в мире крытый санно-бобслейный комплекс, а склоны усеяны гостиничными комплексами и маленькими частными отелями. На посещаемость курорта жаловаться не приходится. Пиар обеспечила Олимпиада. Это пишет как раз Илья Жигулев в журнале Smart Money. Так ему видится картинка Сочи через 8 лет.
А, я понимаю, что это не сейчас. Я удивился, думаю, какой еще, нет, проект в Грушевой поляне, по-моему, да, санно-бобслейную трассу строят. Итак, значит, новые...
Это возможно?
Через полтора года уже...
Ее построят
уже,
довольно быстро.
Уже что-то там
потому
будет,
что нашим ребятам надо тренироваться. Ребята отлично выступили в Турине. Бобслеисты и саночники. И огромный сейчас интерес к этому виду спорта, и, безусловно, нужна собственная трасса. Но это стыдно просто. Причем цена вопроса там порядка 50 миллионов долларов. Это, в принципе, не так много.
Ну, а, вот. С учетом еще дороги проложения там...
Ну, там, нет, может быть, там и дороже получится. Безусловно, сам проект, я не знаю этих цифр, но, тем не менее, за право покататься на этой трассе будут платить другие федерации, будут там приезжать другие спортсмены. Это как бы с этой точки... Здесь есть определенная экономическая составляющая, нормально. Это можно будет даже зарабатывать деньги. А, значит, и четвертое. Я, на мой взгляд, может быть, даже самое важное плюс Сочи. Дело в том, что основной потребитель зимних Олимпийских игр, в отличие от летних, кто? Спрошу я Ольги Романовой, наш сегодняшний ведущий.
Потребитель зимних Олимпийских игр?
Кто смотрит зимние Олимпиады?
Кто бы мог смотреть зимнюю Олимпиаду? Правильно. Мы все смотрят зимнюю Олимпиаду?
Нет. Зимнюю Олимпиаду смотрят те люди, живут в тех странах, где есть зима. То есть это европейский зритель и... соответственно, североамериканцы и часть азиатских стран.
А африканцы... Это такая статистика, то есть...
Нет, это всем известно, безусловно. Ну, люди, которых нет и чьи спортсмены не представляют страны. Вообще, главное в спорте, чтобы твой спортсмен представлял страну. Тогда будет хороший...
Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу играет во всем мире в футбол. Поэтому...
Наша страна не принимала участия.
Да и слава богу.
А африканцев не интересно разве посмотреть на снег?
На самом деле нет. Если серьезно говорить, то, безусловно, зимние Олимпийские игры хорошие рейтинги дают телевизионные только в странах, где есть зима. Да? Вот, значит, показывать игры будет американская компания NBC, как обычно, у которой, по всей видимости, у которой контракт на показ всех Олимпийских игр, летних, зимних, там, таких всяких. Так вот, у NBC в настоящий момент перекроило все расписание, ну, не все, часть расписания летних игр в Пекине под себя, чтобы финалы по баскетболу, часть финалов по легкой атлетике, часть финалов по плаванию, где американские спортсмены имеют традиционно сильны, да, фактически стопроцентные там шансы на победу, чтобы эти виды показывали в прайм-тайм для американского зрителя. То есть не вечером в Пекине, как обычно, будет финал по баскетболу, он будет утром, потому что в Америке в этот момент вечер, и зрители будут его смотреть.
То есть программу соревнований составляют специалисты по программированию?
Абсолютно верно, телевизионному. Потому что вы сами знаете, Ольга, вы человек на телевидении поработали, и сами знаете, что, так сказать, главное на телевидении. В общем, вот. И, значит, и с точки зрения зрителей американских, скажем так, им все равно, где будет проходить Олимпиада, в Зальцбурге, в Сочи или в Южной Корее, потому что они везде не попадают во время. А с точки зрения европейцев, ну, в том случае, это в чем преимущество Сочи над Южной Кореей? В том, что все-таки в Сочи да, нормальное время показа Олимпийских игр будет. Ну да, на 2 часа.
Интересное преимущество.
На 2 часа раньше. Но по сравнению с Южной Кореей, это, на самом деле, это очень
серьезно. Ну там Зальцбург еще есть. Все-таки.
Нет, это я к тому, какие преимущества у нас по сравнению
Зальцбург с Южной Кореей. Зальцбург все уже видели.
Да, я говорю, что у Зальцбурга, на мой взгляд, хотя на данный момент их шансы, их подготовку оценивают выше всего.
Ну, идея не такая сказочная, Зальцбург, да. Зальцбург,
то есть там, все есть, там уже все фактически понятно, все есть.
Да. Хоть сейчас,
да,
иди и проводи
Олимпиаду. Да, пожалуйста, ты можешь поехать и да, через год провести там Олимпийские
скучно.
Игры.
Скучно. Я думаю, членам МОК тоже скучно.
Да, и именно проект Сочи, вот и за счет своей вот этой необычности, он, безусловно, пользуется у Олимпийского комитета определенной популярностью.
Да, история, география Зальцбурга действительно минусы. А, все уже видели Зальцбург, Б, там уже все-таки было. Все было рядышком. А насчет Южной Кореи, мне кажется, серьезный очень вариант.
Самый серьезный конкурент Пхенчан, и в том числе географический. Географический Олимпийский комитет, они думают, слабое это их место или сильное, потому что Пхенчан действительно может именно сделать в том смысле, что Азия давно там
ну,
не
давайте, было. Ну, давайте, ну, во-первых, в Пекине будет Олимпиада, да?
Ну, это летняя Олимпиада.
Неважно, она уже будет в Азии, это раз. Во-вторых, не будем забывать, что, конечно, в стране Сочи играет тот факт, что прокатили Москву только что, которая такая была могучая пиар-компания.
Да, только укачивает.
Укачивает слегка, да, ну, тем не менее.
Только в Сочи море.
Оно уже не имеет отношения, так сказать, к соревнованиям.
Там по морю, да, на горы особо не провезешь.
Вот, то есть, на мой взгляд, что шансы Сочи весьма высоки. Все узнаем через год в любом случае. А я думаю, что стоит поговорить про деньги. И...
Так, да, в любом случае, вот что пишет Smart Money, что 40% этого многомиллиардного бюджета, 12 миллиардов долларов, ляжет на плечи частных инвесторов. А в случае поражения в Международном олимпийском комитете и больше, чем 40%.
Все 45%.
Заявочный комитет относится к числу инвесторов «Газпром», «РАО ЕС России», компания Владимира Потанина, Олега Дерипаски. «Газпром» и «Интерро» складывают строительство своих горнолыжных центров и гостиничных комплексов по полмиллиарда долларов. Сотрудники Потанина считают, что инвестиции будут окупаться очень долго, лет 20.
Ну что, это нормальный
срок. И это скорее относится к социальной ответственности, чем к бизнесу, поясняют сотрудники стратегию компании, по крайней мере, «Интерро». А это вот социальная ответственность, как вы считаете, Илья, как вы считаете, Виктор, социальная ответственность или все-таки желание сделать приятное главному там горнолыжнику страны, например? Потому что что такое социальная ответственность? А социальная ответственность, когда ты заботишься о тех, кто не может о себе позаботиться. Да, о детях, об инвалидах, о пенсионерах, о тех, кто лишен доступа к каким-либо благам цивилизации по причине географии, истории, медицины и прочее. А когда вкладываешь в строительство пятизвездочных трасс, отелей и прочих приятных вещей, это немножко не социальная ответственность. Такая социальная ответственность, я не знаю, перед миллионерским сословием, перед чиновничьим сословием, и немножко такая малосоциальная.
Перед нашим чиновником, прежде всего, и перед президентом. И это такая социальная ответственность перед ним. И действительно желание сделать приятное, такая добровольно-принудиловка. Но, с другой стороны, я не очень верю, что на таких курортах нельзя заработать. Хотя 20 лет срок, конечно, большой. Для Европы это срок нормальный. У нас просто привыкли зарабатывать деньги очень быстро.
Easy money.
И когда 20 лет, это уже смотрят, ну, это благотворительность.
Easy come, easy go.
То есть не easy money, а easy money. То есть быстрые, легкие деньги. Я почему сказал, что 20 лет это, в принципе, не страшные сроки, действительно, по европейским меркам. Это раз. Во-вторых, я думаю, что тут еще не стоит забывать о росте цены не на землю, а на недвижимость. Это тоже можно считать, так сказать, в плюс. Поэтому срок сократится, это 20 лет.
Ну, они там, я думаю, что все посчитали, если они...
Безусловно. На самом деле, я не уверен, что у «Газпрома» или у «Интероса» нет какой-то нормального бизнес-плана, просчитанного в данном случае. Потому что они тоже заработают.
Есть, они и говорят об окупаемости.
К сожалению, план есть, потому что я с вами глазами видела на одном вот час из курортов Красной Поляны, где мне вот совершенно по случаю занесла меня судьба, как говорится, нелегкая журналистская судьба, занесла меня на Красную Поляну. И там уже построены домики, просто не скажу, какого холдинга, там может быть это и «Газпром», и «Интеррос». И что меня потрясло, что в домиках, и об этом говорят, собственно, местные организаторы и строители, в домиках стоит такая вычурная испанская красивая мебель, то есть которая не подходит категорически ни к какому горнолыжному проекту. То есть ресторанное оборудование не подходит под работу на высоте и в эту погоду. Подъемники не годятся именно для этой местности, но годятся для чего-то еще. То есть совершенно понятно, что идет старая русская забава.
Для нас вот не годятся, да?
Там какие-то штучки, которых знает Виктор, и мы с вами догадываемся, какие-то штучки, которые не подходят.
Я знаю только бугель. Что касается горных лыж, это такие любимые в России подъемники, которые надо цепляться.
Идет такая старинная русская игра, мы покупаем там, где дороже, но где свои люди.
Ну, я не берусь об этом говорить, откровенно говоря, и не зная фактов конкретно. Какую там мебель, на какой кровати лучше спать в Сочи, это вопрос риторический, скажем так. Что касается подарка олигархии там или богатым людям России, для меня это тоже вопрос спорный, поскольку, ну, во-первых, так сказать, состоятельный класс наших соотечественников сильно поменялся за последнее время.
Пусть нет, лучше отдыхать в Сочи.
И они даже уже перестают ездить в Куршевель потихонечку. Это люди, которые уже не только ездят повыпивать там с девочками на чартерном самолете из Москвы. Это люди, которые ездят реально кататься. Они ездят кататься в разные страны, в Южную Америку, и туда, и туда, и туда. И если в Сочи действительно будут высокие цены, то большого притока катальщиков мы там с вами не увидим, я думаю.
Только давайте тогда не будем называть это социальной ответственностью бизнеса перед населением, а так во всем остальном действительно пусть катаются лучше в Сочи. Скажите, пожалуйста, а насколько важен вопрос баланса Олимпийских игр? Насколько важна окупаемая Олимпиада или неокупаемая? Вот журнал привел несколько примеров, начиная с 1994 года. Лили Хаммер немножко убыточный, Нагано 98 прибыльный, Солт-Лейк-Сити 2002 сильно убыточный, Турин 2006 прибыльный, Ванкувер 2010 пока нет.
Будет прибыльный, могу
данных.
Точно вам сказать.
Сочи 2014 планируется убыток.
Да.
Пхенчан 2014 не
небольшой
планируется прибыль.
Да.
Зальцбург планируется прибыль. Mm-hmm. Вот насколько это важно при принятии решений и вообще при принятии подобных мероприятий? Насколько это важно? Прибыльно они или убыточно?
Прежде всего, это важно для самого Олимпийского комитета.
Это имидж страны и престиж, может быть,
стоит
денег.
Они это рассматривают, когда вот эти все расчеты, они смотрят, и это влияет на том числе, дадут заявку или нет. Вот, а так рассчитывать прибыль от Олимпиады, вот там вот в этой таблице принесено расходы только вот на конкретные спортивные объекты, да, и только вот на заявку, да, вот на такие, они очень маленькие, ну, 1,5 миллиарда, это, конечно, не маленькие, да, но с учетом 12 миллиардов, которые пойдут на инфраструктуру, это просто мелочи, и 12 миллиардов еще неизвестно, окупятся они или нет.
Нет, гениальная шутка была недавно в КВН, одна из команд, они обыгрывали как раз зимнюю Олимпиаду, и, значит, мы представляем вам, президента Международного Олимпийского комитета предлагает заявку Сочи. Он открывает, смотрит, говорит: ребята, ну у вас же в заявке всего два пункта. Он говорит: конечно, открытие и откат. На самом деле, конечно, 12 миллиардов не окупится никогда. Здесь не надо строить иллюзий. На мой взгляд, то, что выделяются деньги, в этом нет ничего страшного. Вопрос, как это делается. Часть действительно традиционно в олимпийской истории, что часть расходов берет на себя государство. Это нормальная ситуация. Другое дело, что другую часть расходов мог бы взять на себя не только бизнес, но и, например, мэрия города Сочи, которая могла бы взять кредит у того же правительства Российской Федерации, пускай под низкий процент, я не знаю там систему, и потом эти деньги вернуть обратно в бюджет.
Кстати говоря, логично. Очень логично, поскольку Сочи такие... получается этого больше.
Да, естественно. Они разовьют инфраструктуру, они построят колоссальную олимпийскую деревню, которую потом продадут за немаленькие деньги, как обычно делается с олимпийскими деревьями.
Сколько они продадут недвижимости, уже продают? Нет,
ну вокруг недвижимости,
это,
земля...
Это, кстати, к вопросу об окупаемости.
Да.
К сожалению, может и окупить,
к сожалению, значит, история на самом деле в спорте такая сейчас, в международном, в том, что в любом случае спорт — это бизнес, вы же знаете, огромный бизнес, шоу-бизнес, можно даже так сказать, да, естественно, он, по идее, должен приносить прибыль, иначе он бессмысленен. Что касается олимпийских игр, это может быть некое исключение, потому что это еще и большой политический проект, и он, поэтому он иногда имеет право быть убыточным.
С другой стороны,
на внутренней арене,
компания аудиторская, она тоже прочитала, что-то там подсчитывала очень долго и оценила совокупный экономический эффект от реализации программы, да, в 341 миллиард рублей.
Это 15 миллиардов,
это, 13 миллиардов долларов. Да, это больше, чем вложено. То есть они там считали все на свете, все, что подорожает, да, и именно такой будет прикуп Сочи.
Прикуп Сочи от Олимпиады. Все-таки побольше, чем вложение в него. Виктор Набутов, спортивный комментатор НТВ Плюс и Радио Сити ФМ. Илья Жигулев, журналист издания «Смартмания». Ольга Романова спрашивает наших экспертов, что нам с Олимпиады в Сочи, которая, может быть, у нас будет в 2014 году. Итак.
У меня маленькая ремарка еще была про деньги.
Сейчас. Напомню, номера пейджеров 9613333, Петербург 053, Екатеринбург 3588720. Пишите нам. Да, Виктор.
Ремарка-то по поводу игр. Так вот, в принципе, Олимпиада. В мире существует два самых больших по финансовым затратам соревнований, самых крутых с точки зрения денег соревнований. Это чемпионат мира по футболу и это Олимпийские игры. Чемпионаты мира по футболу всегда прибыльные. Ну, Германия, наглядное доказательство, сумасшедшие деньги, более того, они приносят прибыль большую, чем Олимпийские игры, при том, что затраты в них, как правило, меньше, потому что уже все стадионы построены, обычно в стране футбольные, ну, в нормальной стране, не в нашей, а там, в Германии в той же, да, какие-то модернизируются, делается какое-то вложение в инфраструктуру, и чемпионат реально приносит сумасшедшие деньги, потому что чемпионат стоит по всему миру, и финал чемпионата мира смотрит 1,5 миллиарда зрителей, вот как в Германии посмотрел, например, матч Италия-Франция, да, сумасшедший совершенно эффект экономический. А вот Олимпиады бывают провальными, действительно, бывают прибыльными.
От чего зависит?
Зависит от количества вложений. Зальцбург, мы уже говорили, вы говорите, планируется прибыль, там все есть. Я не уверен. Там, конечно, сильно будет напрягаться инфраструктура горная, потому что все-таки Австрия может и не потянуть такого большого количества зрителей, журналистов, спортсменов. То есть наверняка будут определенные проблемы у них с этим делом. С корейцами я вот не знаю. Для меня я не видел заявки. Я, честно говоря, даже с трудом представлю себе, где находится этот город. Хотя опыт первой корейской олимпиады в Сеуле показывает, что они способны делать просто фантастические вещи.
Ну так вот в Сеуле уже было, это хватит.
Кстати, в Сеуле был чисто политический проект.
Так у нас тоже чисто политический проект может быть, потому что, смотрите, сегодня закрывается саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, и до 2014 года у нас ничего не планируется. Ни чемпионатов Европы по футболу.
Ну, там могут быть, на самом деле,
даже Экспо. События. Даже Экспо.
Экспо уехало в Китай, насколько без Хознай осталась несчастная монорельсовая дорога рядом со Останкино в Москве, в которую, кстати, мы вбухали.
Ну, это тоже, кстати, вот то, что вы сказали, это будет один еще лишь плюс к нашей сочинской заявке.
Я не знаю, как...
Это у нас планируется, между прочим, финал Лиги Чемпионов футбольный, не исключен, финал Кубка УЕФА не исключен, то есть это те финалы, на которые мы еще можем претендовать... до 2014 года.
Мы можем претендовать еще на какие-то собрания типа «Большой восьмерки», но пока об этом речи не идет. Наша очередь наступит не скоро. Поэтому из больших событий, планируемых, 2014 год. Олимпиады.
Ну, чудесно, ну, давайте, пускай у нас будут Олимпийские игры, и на самом деле я считаю, что это в любом случае это большой и важный проект, в любом случае он даст большой эффект, и экономический, и политический, и, может быть, даже социальный, на самом деле. Потому что все-таки здорово, когда если все срастется хорошо, и у нас будет хороший такой развитый спортивный целый регион, и туристический,
как Краснодарский край. Даже если не срастется, то курорт уже обеспечен.
Ну и почему бы нет? А с точки зрения просто зимней Олимпиады, на мой взгляд, целесообразнее вот по всем канонам проводить ее в России на Урале, где есть сумасшедшие горы, куда, кстати говоря, значительно больше ездят иностранцев, чем в Красной Поляне. Нет иностранных туристов, которые катаются на лыжах. Они едут на Урал. Ну, пожалуйста, можно Саяны.
Это не Урал.
Это не Урал. Но где целина, где фантастический снег. И там-то можно как раз было бы эксплуатировать объекты круглогодично. Для меня лишь одна проблема. Как эксплуатировать потом построенные объекты, в которые вложат достаточно много денег? Потому что надо будет строить несколько хоккейных коробок или хоккейный турнир развозить по всей стране. В Турине, кстати, не только в Турине же играли в хоккей. Там был разведен турнир.
Ну, вот как раз поэтому Сочи лучше, чем на Урале.
Потому что санобобслейная трасса будет востребована в любом случае. Она одна единственная в стране. Горнолыжные хорошо склоны будут востребованы. А куда девать биатлонные лыжные стадионы, которые нельзя будет эксплуатировать большую часть года? Куда девать и вообще, где строить эти самые вот коробки? А ведь там еще фигурное катание, отдельная коробка. Шорт-трек, керлинг, отдельная коробка. Куда столько льда в Сочи? Куда?
Есть еще одна проблема, о которой хотелось бы успеть поговорить. Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько очень сильно сомневается в успешности Сочи как курорта. Он говорит, что мировым курортом становится тогда, когда хозяином положения делается турист, а не индустрия, которая его обслуживает. Ни один Гаврилов в фуражке не станет хамить человеку, и неважно, на таможне, по пограничном пункте. Если будет по-другому, то хоть обинвестируйте все, нового качественного уровня Сочи не видать. Скажите, Илья, скажите, Виктор, как-то это можно поправить? Не знаю, там, деньгами, занесением выговоров в парткнижку, я не знаю, как, куда-нибудь. Вот как можно заставить, как говорит глава
Российской
туриндустрии, Гаврилу улыбаться? И говорить «мерси», «спасибо», «здравствуйте». Как заставить сделать это? Вот как? Но это важно для...
Даже мэр Колодяжный, он не знает, как это делать. Он говорит, что это нужно, но говорит, что улыбаться мы пока еще себе позволить не можем. То есть хамить в гостиницах – это... Это нормально.
Я абсолютно прав. К сожалению, мои последние поездки в Сочи тоже показывают, что как был совок, да, совок, как был в Сочи, так и остался, по уровню сервиса, гостиницам. Единственное, в чем нет совка, так это в ценах, потому что номер в немножко переделанном старом советском отеле стоит $100 в сутки, двухместный. Поэтому в последнее время я приезжаю через Сочи, еду в Абхазию. Там значительно приятнее, цивилизованнее и дешевле.
И климат там даже лучше, чем пока не совок, только по ценам.
Да. И это же касается, кстати говоря, и горнолыжного курорта. Еще раз возвращаясь к началу нашей программы, которая вот Красной Поляне, где, откровенно говоря, еще нет сервиса, нет правильной инфраструктуры.
Главное, что его там еще и не будет, потому что работников сервиса сейчас просто неоткуда брать. Я разговаривал с директором одной из гостиниц, который говорит, что сейчас днем с огнем не сыскать нормальных, качественных...
Ну, Турция нам поможет, я думаю, каким-то образом.
Турция.
Ровно то же самое происходит на Рублевке. Сколько там ресторанов, магазинов и прочее, прочее, прочее. И большая проблема. Нет персонала. Все же возят людей из Москвы, продавцов, официантов. Всех возят из Москвы. Там нет. То же самое в Сочи. Наверняка нет специалистов такого уровня, чтобы обслуживать такого уровня сооружения.
Но тем не менее, у нас 7 лет впереди. И да, фактически, да. И даже еще 8. То
улыбаться
я думаю,
надо уже сейчас, чтобы выиграть, чтобы выиграть
следующим летом.
Ну, мне кажется, что все-таки уровень отношения к этому проекту у государства, у людей, которые в нем заинтересованы, он действительно значительно на порядок выше, чем в московском проекте. И мне кажется, что шанс велик весьма.
А если президент следующий не будет горнолыжником, шанс уменьшится?
Уже поздно будет.
А уже будет поздно.
Вот и сложный вопрос. Ну, в крайнем случае, будет в Сочи летнюю Олимпиаду проводить, значит. Он каким-то же поклонником какого-то вида спорта будет. А виды спорта бывают только летние и зимние, и других не бывает.
Скажите, Виктор, а то есть это сейчас уже обязательно?
Да я, на мой взгляд, это неплохо. Я, не знаю, по-моему, это здорово, когда президент спортивный человек.
С клюшкой для гольфа или с
черным поясом? Он не играет в гольф, он катается на горных лыжах, причем делает это хорошо, кстати говоря, как говорят близкие люди из его окружения.
Охрана угнаться за ним не может.
И на самом деле, если спорт в стране сейчас пропихивается как некая национальная идея, одна, ну, и некое замещение национальной идеи, это тоже, не, это тоже хорошо. Пускай много минусов, в том числе существование бесплатного спортивного телевидения, которого быть не может ни в одном нормальном бизнесе. Вот, потому что такое телевидение хоронит как раз спортивный бизнес во всем мире. Вот. Но, тем не менее, на мой взгляд, в любом случае проект «Сочи-2014» скорее положительный, чем отрицательный. Я с этого уже начинал. Мое мнение такое, не знаю, как у моего коллеги.
Ну что же, спасибо. Я должна только поблагодарить, Виктора Набутова, спортивного комментатора НТВ+, и радио Сити ФМ, и Илью Жигулева, журналиста Smart Money. Оба журналиста на прошлой неделе, на этой неделе выбрали главной темой своих программ и своих статей, может быть, предстоящую зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году, на которую планируется уже сейчас потратить $12 миллиардов. И, как мы договорились в течение всей программы, в общем, проблем больших нет, кроме одной. Как заставить людей улыбаться и говорить «здравствуйте». И на этом позвольте сказать вам «до свидания» и сообщить, что в 20 часов по московскому времени сегодня итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый.
Всего доброго. Спасибо.
До свидания.
Мы с вами прощаемся. До будущего понедельника.